нас сегодня интересно получается, мы будем сегодня говорить о благодарности. Потому что, как вы знаете, к нам приезжают гости, и в следующее воскресенье они будут служить. И такая тема, не хочется ее как-то, знаете, в сторону отодвинуть. Мы тоже, конечно, будем говорить о благодарности. Но сегодня хочется поговорить об этом шире. И я думаю, в этом есть определенная воля Божья и мудрость, потому что, знаете, начинается день благодарения, все заняты приготовлением еды, туркой и всей этой суетой. Но у нас с вами будет целая неделя поразмышлять вообще о тех вопросах, которые я сегодня хочу поднять, о тех вопросах, которые, может быть, нам кажутся известными на самом деле. И сегодня будем говорить о благодарности. Вообще, благодарность, да, благодать, благодетели, это все имеет один и тот же корень – благодавать, благодарить, да, благодарить. И вы знаете, на самом деле благодарность, человек благодарный, он более близок к Богу. Человек, который имеет внутри себя желание благодарить, это такое настроение сердца, это настрой жизни, да, он возникает очень часто, когда уже что-то совершено, да, в благодарность за какие-то дела, поступки. Но мы сегодня также будем говорить об одном духовном законе, который работает, когда мы благодарим, еще не видя ничего, еще не имея ничего. Марин, можно микрофон немножко повыше, а то кажется, как-то, ну это... И вы знаете, я проверила это на своей жизни, когда у меня была очень тяжелая ситуация, очень тяжелое состояние души моей, когда я не видела ответов на молитву, которую я просила, на ту нужду, которая у меня была, и когда я стала благодарить, как уже за свершившийся факт, это стало происходить. И мы об этом поговорим чуточку больше сейчас, пожалуйста, Оксанка, раздай листочки, потому что сегодня... Я вам просто дам 12 пунктов, которые никогда вас не оставят бессловесными в хвале Богу. Потому что, как правило, Господи, спасибо за хлеб, за жизнь, за здоровье. Но есть действительно те 12 пунктов, говоря которые, осознавая которые, обдумывая которые, ты понимаешь, что это действительно чудо. Эти 12 просто пунктов, которые есть в моей жизни однозначно. И вы знаете, сейчас очень много можно встретить людей, которые могут сказать, за что благодарить. Денег у меня нету, может быть, семьи нету, мужа или жены, детей тоже нету, как бы, отношения не складываются. И человек, думаешь, вроде бы и верующий, но настолько наполнен он вот этим, знаете, чувством просто, что ему обязаны. И что как бы спасибо сказать-то и не за что. Но, как я сказала, чувство благодарности приводит нас близко к Богу. Даже тогда, может быть, как нам кажется, что у нас нету материальных благ, сегодня мы сосредоточимся и углубимся на тех ценностях и вещах духовных, да, которые не купишь ни за какие деньги этого мира. И в Писании сказано, кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Об этом говорится еще в Ветхом Завете, об этом говорится еще в Псалмах. И Господь говорит, кто приносит в жертву хвалу. Закончилась система жертвоприношений. Никаких баранов, никаких козлов, ничего мы не приносим. Одна жертва Божьего Агнца, Сына Иисуса Христа, была принесена на все века, времена, за всех людей. Но Господь все равно ожидает от нас некой определенной жертвы. И в одном месте Писания сказано, что наша жизнь для Бога, она должна стать как жертва. Но плюс еще говорится о жертве хвалы, которая для Господа приятна. И вы знаете, как одна женщина, которая парализована на все конечности, Джонни Эриксон Тада, которая когда-то упала с лошади, она стала великолепным христианским вообще писателем. Эта женщина когда-то сказала, благодарение – это не вопрос благодарности, это вопрос послушания. И свою жизнь она жила, в принципе, знаете, не заботясь ни о чем. от Бога была совершенно далека, но когда эта ситуация случилась с ней, ей пришлось очень много пройти врачей, больниц и так далее. И она говорит, что сейчас я больше счастлива, когда я с Богом, пусть мои конечности не работают, но я больше счастлива, чем до момента вот этой вот аварии, да, то, что с ней произошло. Итак, сегодня хочу говорить именно о благодарности, благодарности Богу. Сначала маленькое такое вступление. Маленький мальчик пришел с мамой в магазин выбирать продукты для Дня Благодарения, выбирать турку, ну и, скажем так, его зовут Билли. И он говорит: День Благодарения, мамочка, должен прийти после Рождества. Мама говорит: почему? Потому что после Рождества у нас будет больше повода благодарить, чем до Рождества. И вот вы знаете, интересно, но человек так устроен. Ему нужно что-то видеть, что-то ощущать, что-то ощупывать, чтобы за это быть благодарным. Но сегодня же хочу порассуждать, за что мы можем благодарить Бога. Вы знаете, все, что Бог сделал, все, что Бог совершил уже, да, все единственное, как бы, может иметь в его глазах ценность с нашей стороны, это когда у нас будет благодарное сердце. Не ропчащее, не жалующееся, а благодарное. И первый пункт мы запишем: за сотворение мира и людей. Действительно, мы с вами Божье творение. И глагол «творить», который звучит на иврите как «бара», он не встречается больше нигде. Бог творил из ничего. Почему? Потому что когда человек творит, это, как правило, соединяются какие-то вещи, какие-то знания, умения, и получается какой-то проект. Но когда Бог творил из ничего, творил словом, в другом месте Писания сказано: вначале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог. Бог как раз творил из ничего. И вы знаете, сейчас, я уже говорила об этом много раз, очень много доказательств того, что это не было, знаете, где-то взят кусочек, там, земля, небеса и так далее. Но, как сказано в Писании, Бог творил Слово. Есть предположение, и многие ученые приходят к этому выводу, что это была именно звуковая волна, которая и творила. То есть это действительно подтверждает то, что сказано в Писании: Бог Словом сотворил. Словом сотворил. И в Писании сказано: «Ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось». 32 Псалом, 9 стих. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их». Когда мы возьмем несколько чаш воды, и на них будет пущена звуковая просто волна разного вида мелодии, то есть или это мелодия Баха, Бетховена, или это какой-то хард-рок, какая-то музыка не очень приятная, мы можем увидеть, что вода будет вибрировать, точно так же, как и песок, и будет оставлять совершенно новые, как говорят американцы, паттерн, да, совершенно новые узоры, совершенно новые геометрические какие-то проекции, которых до этого не было. Но это мы понимаем на нашем человеческом уровне. А Господь, Он есть Бог. Он есть Бог всего живого и неживого. И действительно сказано, что Бог духом уст Его творил, Он словом творил. И когда Он говорил, там действительно были не ромбики, не шарики, не квадратики, не снежинки, а были сотворены такие мощные вещи, как планеты, как небеса, земля и так далее. Псалом 148:5. «Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел, и сотворилось». То есть творение Божье, когда мы смотрим на дела рук Господних, на этот мир, когда мы восхищаемся закатом и рассветом, когда мы, может быть, не так уже сильно обращаем внимание и забываем действительно, как прекрасен окружающий мир, как величественно Божье создание, сам человек по себе. Когда я узнала, что сколько там, я не знаю, 7 тысяч майлов одних только кровеносных сосудов в человеческом организме, ты приходишь в трепет вообще от, действительно, от Божьей мудрости, от Божьего вот этого созидания, да? То есть Господь сотворил этот мир, сотворил нас с вами, и мы должны благодарить за это. Благодарить за это, не принимать это как должное. Господь, ну вот у меня там что-то не так, там криво, косо, там. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты чудно меня сотворил, за то, что Ты сотворил чудно, прекрасно этот мир, да. Следующее, конечно же, диссонансом в гармонию Божьего творения вошло, скажем так, такое событие, как грехопадение, да. Это было действительно горе, разрушение. И когда Господь сказал, что все было хорошо, все было прекрасно, и вот грех ворвался, и поэтому номер два, мы должны благодарить всегда за жертву Иисуса Христа, потому что это единственный шанс искупления творения, да, как сказано, творение стенает, творение мучается, потому что по большому счету творение лежит под проклятием греха. Этот грех, он просто передается. Сейчас ученые установили, что у человека есть родовая память. То есть человек может помнить какие-то события, какие-то страхи, которые происходили в его поколениях. Точно так же проклятие, грех. Грех передается вообще от Адама всему человечеству. И как разобраться с этой проблемой? С этой проблемой наш Бог, наш Господь, Отец, Он разобрался. Он разобрался через жертву Иисуса Христа. И смотрите, Галатам 4:4-5. Значит, второй пункт. Жертва Иисуса Христа как шанс искупления. Искупление Божьего творения. Галатам 4:4-5. Но когда пришла полнота времени, запомните, Бог какое-то время Он ждал, да? Должна была прийти полнота времени. Бог послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, в похвалу славы, благодати Своей, которую Он облагодательствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, по богатству благодать Его. Это послание Ефесянам, 1 глава, с 5 по 7. То есть жертва Иисуса Христа, это действительно, это чудный дар. Откройте, пожалуйста, мне бутылочку. Это чудный дар, это чудный подарок, это действительно план, который Господь имел, как сказано в Писании, еще до сотворения мира. Спасибо, Валюш. Еще до сотворения мира. Поэтому второй пункт – это жертва Иисуса Христа. Третий пункт, напишите, пожалуйста, обеспечение дарами тела и души человека. Какие же дары дает Господь? Независимо от того, что человек оступился, человек согрешил, Бог предопределил для него землю, предопределил растения, животные и так далее. То есть дары, которые нужны для существования, для тела, для души человека, да. И мы знаем, что когда Господь, Он проповедовал, Он не был таким, знаете, супер-дупер только духовным учителем, но Он заботился также и о людях. И тогда, когда была эта большая толпа людей, которые проголодались, которые уже устали, которые были измождены, но все равно слушали Его Слово, Матфея 14:19. Что Он сделал? «И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил, и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики – народу». Это было чудо умножения хлеба и рыбы, да? И Он накормил этих изможденных людей. И поэтому, когда, знаете, люди говорят, ну вот Богу важно наше духовное существование, как бы, ну как бы аскетизм, это все хорошо, нормально, но тем не менее Бог заботится и о нашем пропитании, и о хлебе физическом, и о крови над головой, да. Поэтому третье, то, что Бог обеспечивает нас. Мы с вами это наблюдаем ежедневно, ежечасно, мы не нуждаемся ни в чем, мы действительно живем, ну можно сказать, как у Господа за пазухой, да? Следующий пункт, напишите, пожалуйста, за Господню доброту, которая проявляется прежде всего в милосердии к грешнику. Вы знаете, каким мы видим Бога? Я уже говорила когда-то, это полицейский, который стоит, да, с этим митером и ловит тебя за превышение, да, только ты там где-то оступился, осекся, он тебе сразу дубиной по голове. Или все-таки мы понимаем, что Бог, Он настолько любит человека, настолько любит, независимо от того, он согрешает, не согрешает, все равно любовь его продолжается. Вы знаете, я когда-то просто боролась с Богом, потому что говорила: «Господи, ну я хочу вот делать вот больше, я хочу видеть то-то, я хочу видеть то-то». И просто, знаете, это как бы неудовлетворенность, несогласие, оно разрушает тебя изнутри. Хорошо, когда есть мечты, но когда это, знаете, уже как больше какие-то амбиции великого, Бог говорит: «Успокойся, дочь моя». Я рад и доволен с тем, что ты делаешь сейчас, на том этапе жизни, на котором ты находишься. Будь верна в этом. Делай правильно и хорошо то, что ты делаешь сейчас. Всему свое время. Понимаете? И поэтому действительно Господь, Он милосердный Бог. Он не возложит на тебя больше, чем ты можешь понести. И, знаете, для меня было большим сюрпризом, когда я читала Псалом 105-й. И это интересный псалом, давайте мы его сейчас откроем. Что в этом псалме? Вот мы часто говорим, что Бог Ветхого Завета, он какой-то такой, знаете, очень суровый. Но мы с вами видим на примере отношений израильского народа и Бога, насколько он милосерден был вообще и есть, да? И в 105-м псалме, как нигде, просто, знаете, может быть, не будем читать, но в этом псалме просто один за одним перечислены все, можно сказать, косяки израильского народа, когда они вышли из Египта, когда они постоянно бунтили, когда они постоянно там вопили против Моисея, против того, что им не хватало кушать, не хватало пить. Как Господь просто долго, терпеливо отвечал на их ропот, отвечал на их эти претензии. И вы понимаете, когда это смотришь, когда ты видишь это милосердие, когда видишь это долготерпение Божье, и в Ветхом Завете, еще когда не было жертвы Иисуса Христа, и тем более уже в Новом Завете, да, то ты понимаешь, Боже, насколько велика Твоя милость. Иоанна 12:47 сказано: «Если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир». Знаете, вот мы как-то вторую больше половину читаем этого стиха, что Господь пришел не судить, но спасти. Но тут сказано: кто услышит мои слова и не поверит. Господь, ну они ж не поверили, ну дай им хорошо уже там подзатыльник. А он говорит: я не сужу его, я не сужу его. И дальше продолжение: ибо я пришел не судить мир, но спасти. И знаете, когда человек, пусть даже неверующий, он читает, что Бог, Он действительно, Он тебя не нагинает, Он тебя не напрягает, но Он хочет блага для тебя. Его сердце еще быстрее тает, Его сердце еще быстрее раскрывается. Еще одно обетование, которое Господь дает, и за которое мы можем держаться, используя в своей жизни: если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна 1:9. То есть получается, если мы идем навстречу, Бог никогда не останется равнодушным. Мало того, Он терпеливо ждет. Мало того, что Он после каждого греха там не убивает, не уничтожает, потому что надо было всех тогда уничтожить. Но вот этот пункт просто милосердие Божье. Благодарите Бога за это. Благодарите за Его милосердие к грешнику, за Его милосердие, может быть, к еще не спасенным нашим детям, которые все равно Он ждет точно так же и любит их не меньше, чем мы с вами, да, и Он долготерпит. Благодарите за то, что Он действительно дал это обетование, что когда мы каемся, все Он прощает, Он забывает этот грех. Господь, ну я же завтра могу опять упасть. Сынок, иди ко мне, я жду тебя. И мы отдаем это в покаяние, и Господь снова и снова открывает новую страничку нашей жизни. Следующий, 5-й пункт. За внимание к нашей молитве. Вот расскажите, как Бог может слышать миллионы молитв, миллиарды, может быть, одновременно? Мало того, слышать, отвечать на них. Мало того, что отвечать на них, но еще и в нужное время давать ответы, потому что не всегда ответ приходит сразу. Иногда ответ может быть нет, иногда ответ может быть подожди, не сейчас. То есть у Бога свое время. Мы знаем, Он вне времени, да? Но ответ приходит именно тогда, когда нам это нужно. И Господь говорит, воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое недоступное, чего ты не знаешь. И следующее, Лука 11:9-10. И я скажу вам, просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. 1 Петра 5:7. Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. Следующий шестой пункт – за печать Духа Святого, за то, что Он в нашем сердце, за то, что Он пишет свои законы Святым Духом на скрижалях нашего сердца. И это, вы знаете, это чудно действительно, когда ученики оставались в верхней комнате, да, и когда Господь сказал, ничего не делайте без Святого Духа, никуда не отлучайтесь, пока не получите силу Духа Святого. И вот Ефесянам 1 глава 13-14 стих. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». То есть это печать. Это просто печать лежит на нас Божья. Да? Ты иногда человек, может быть, из другой церкви, из другой деноминации, но ты чувствуешь, что это твой брат, твоя сестра. Почему? Потому что этот человек, точно так же, как и ты, запечатлен Святым Духом. Что это Дух Святой? Что эта печать дает? Который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Еще когда не было излияния Святого Духа на каждую плоть, да, на каждого человека спасенного, Иеремия, 31 главе, он говорил следующее. Что будет, да, просто он пророчествовал, что будет, вот следующее, как бы, состояние человечества, события. Господь говорит, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его. Мы поем такую песню, на скрижалях сердце напиши, да. То есть, каким образом? Да тем образом, что Дух Святой будет жить внутри человека. Что Дух Святой будет говорить к нам, Дух Святой будет обличать, будет утешать, будет проговаривать. Не было такого раньше, не было, друзья, было это на пророках, на избранных там служителях, царях, но у каждого человека этого не было. И это величайшая ценность, поэтому и говорится, не уничижайте Духа Святого, не оскорбляйте храм Духа Святого, ни питьем, ни сигаретами, ни травой, ничем, наркотиком, ничем, да, ни блудом, не оскорбляйте этот храм, не засоряйте его. И сказано, они будут моим народом, я буду их Богом, они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня. О чем здесь говорится? Говорится о том, что Дух Святой будет давать возможность человеку приходить к Богу и слышать Его лично. То есть Бог будет проговаривать просто в твой дух, да? То есть Духом Святым Он будет учить тебя. Ты будешь иметь это внутреннее знание, внутреннее утешение от малого до большого. То есть и маленькие, и большие будут получать Духа Святого, и Дух Святой будет внутри их учить, утешать и так далее. Следующий пункт, какой это у нас, седьмой, да? За милосердие, обновляющееся каждое утро. Мы уже говорили об этом, о милосердии грешнику, но плач Иеремии, 3 глава, 23 стих. Оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя. То есть о чем это говорится? Говорится о том, что милость Божья, она действительно как роса на траве. Вот роса выпадает утром. И до конца дня она уже испарилась, ушла. В чем милость? Милость точно так же. Если мы даже вчера согрешили, Бог это простил, Его милость открыта к нам опять. Он с распростертыми руками на следующий день ждет нас, и у него нету, знаете, как у людей: «Я помню, что ты мне сделал вчера, а я помню, как ты поступил со мной там 2 недели назад». У Бога такого нет. Его милость, она, как знаете, ренью, она обновляется каждый день для тебя. И в нем нету этой злопамятности, в нем нету, знаете, просто этих воспоминаний о твоих каких-то неудачах, падениях и так далее. Итак, милосердие, как роса, обновляется каждое утро. 8-й пункт. За Господню справедливость. Знаете, очень часто, особенно от людей, переживших Холокост, можно слышать такие вещи. Как можно верить в Бога, который допустил Холокост? И вы знаете, что говорить таким людям? Что, как отвечать людям, которые потеряли своих близких, да, во всех этих страданиях? И вы знаете, говорить можно только следующее. Я верю в Бога, который любит меня, но я верю в Бога, который также справедливо воздаст всем тем, которые убивали, которые сжигали, закапывали заживо, которые уничтожали других людей. И в этом и есть полнота и прелесть нашего Бога. Потому что, как чаша весов, с одной стороны, Он благ, Он любвеобилен, Он всепрощающий, и с другой стороны, Он справедливый. Он справедливый. И поэтому те, которые, может быть, творили эти вещи, творили эти убийства и злодеяния, они все впадут в руки Бога живого. И, знаете, наступит этот момент, когда действительно их жизнь, она просто пройдет, как на кинопленке, у них перед глазами, и перед множеством ангелов, и, конечно же, Бог знает все эти вещи. Поэтому его гнев, его суд справедливый, самый справедливый, не такой, как у людей. Следующее, напишите, пожалуйста, за заботу и любовь к любящим его. Конечно же, Бог любит всех людей. Но в Писании есть такие слова. Псалом 113, с 20 стиха. «Господь помнит нас, благословляет нас, благословляет дом Израилев, благословляет дом Ааронов, благословляет боящихся Господа, малых с великими. Да приложит вам Господь боли и боли, вам и детям вашим. Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю». Благословляет Господь тех, кто боится Его, другими словами, кто почитает Его. Благословляет Господь. В Писании сказано, Бог гордым людям, Он будет противиться. Смиренным людям Он дает эту благодать, то есть благословение Божье обещано тем, кто почитает Бога, кто любит Его, кто ищет лица Его. И за это мы можем также благодарить, потому что это Божье Слово, и мы на этом стоим, и мы это принимаем. И мы просто наслаждаемся тем, что Бог, для меня тебя достаточно, я люблю тебя, я почитаю тебя, я знаю, что ты ответишь на мои нужды, я знаю, что ты благословишь, но я не гонюсь за этим. Но это тоже приятно, что Бог благословляет любящих Его, боящихся Его. Следующий пункт, 10-й, благодарность за людей, которые нас окружают, особенно за церковь, мы сейчас говорим за братьев и сестер. Очень часто апостол Павел, он писал в своих посланиях и благодарил, потому что, в принципе, без поддержки церквей, без молитвенной поддержки, без финансовой поддержки, наверное, бы Павел не совершил тот труд, который он совершил в Малой Азии, да, когда он проповедовал язычникам. И вот в Писании 2 Коринфянам, 1 глава, с 10 стиха, Он пишет, который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит, при содействии и вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас. То есть, другими словами, он говорит, при содействии ваших молитв, при вашей поддержке я могу делать тот труд, который я делаю, чтобы потом люди еще больше благодарили Бога за мой труд. То есть у него были определенные церкви, которые его поддерживали. И вы знаете, такой, Нашумевший был случай. Есть такая пара служителей, Ренат и Николай Кулакевич, может быть, вы слышали. И так получилось где-то год назад. Они поехали в отпуск. Они поехали в круиз с детишками. И у него случился инсульт прямо на корабле. То есть его там куда-то там, я не знаю, на эти острова, в больницу положили. То есть его парализовало. И это была страшная трагедия, потому что он пастор. И они очень сильно служили в служении семьям. У них было такое, как служение конференции семейной и так далее. И просто это отец, это верующий брат наш. И вы знаете, очень много служителей, очень много христиан поднялись, ну буквально по всему миру, молились за них, молились за его восстановление, за его выздоровление. И, конечно, это был очень нелегкий путь для жены, да, видеть его. Он потерял очень много веса, он лежал, просто не шевелился. Но постепенно, постепенно все функции стали восстанавливаться, приходить в норму. И сейчас они уже дома, и он кушает, и он ходит, то есть он разговаривает, улыбается. Церковь стояла в проломе. И вы знаете, мне очень приятно, люди, которые, я говорила уже, мы молились за парня в зависимости, и он пошел сейчас в реп-центр. Мы стали молиться церковью, насколько это поддержка. И мама просто, у нее слов нету, она настолько благодарна, она понимает, что это рука Божья. Хотя она тоже ходит куда-то в церковь, но она просто вот увидела действительно ответ на ее слезы, на ее молитвы. И вы знаете, нам всем нужна церковь. Мы нужны друг другу, братья, сестры. Если что-то случится, куда нам бежать? Ну куда? Ну доктор, понятно, но церковь, это действительно, это сильнейшая поддержка, это сильнейшая просто помощь. И вы знаете, вот Павел, он об этом очень часто говорил. «Посему я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах». Поэтому мы должны, конечно же, быть благодарны. Филиппийцам 1:3. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас. Всегда во всякой молитве моей, за всех вас, принося с радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен, что в том, что начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Поэтому поверни сейчас к брату, к сестре, кто сидит рядом с тобой, и скажи: «Я благодарен за тебя, Господу». Давайте мы сделаем это. За тебя именно. «Я благодарен за тебя, Господу. Я благодарна за вас, за всех». И мы должны ценить друг друга, любить друг друга. Это очень важно делать, это очень важно ценить и благодарить за то, что мы есть друг у друга. Знаете, всякие бывают вещи, всякие бывают перипетии, но Господь нас призвал почему-то всех вместе в эту церковь. Да, мы друг друга можем где-то и обтирать, и смирять, и где-то, может быть, мы не совсем согласны с мнением и так далее, но тем не менее у нас один Папочка, правда? У нас один Отец Небесный. Мы все с вами запечатлены Его Святым Духом. И вы знаете, я хочу сказать, мы вот буквально в пятницу на молитву, после молитвы мы смотрели видеоклип. Есть такая христианская поэтесса Наталья Шевченко. И она написала стихи, на них сделала песню, и потом они в течение 4 лет они снимали замечательный клип. Называется «Послание незнакомки». Найдите на Ютубе, посмотрите. Знаете, без слез смотреть невозможно. Это как бы история посвящается девушке, которая свою жизнь просто распыляет, как только может, и как она к ней обращается и призывает ее к Богу, и в конечном итоге, да, она приходит. И просто вот показана эта история, ну, снята очень хорошо. И в этом фильме играла девушка, она верующая, она играла вот эту... как бы девчонку, которая так затерялась в этом мире, и играл ее муж. И буквально в день выхода этого клипа ее муж, он сам тренер по гимнастике, да, для мальчика, он спортсмен. И там была сцена, как она сидит у него на коленях в ресторане, типа она там курит, пьет и так далее, а он играет, ее любовник, на самом деле это ее муж. И вот в этот же день после выхода клипа он ломает себе позвоночник. Он делает тройное сальто, и он ломает позвоночник, сейчас он в тяжелейшем состоянии в госпитале. И вы понимаете, это 100% уверена, что это атака, это самая настоящая дьявольская атака, потому что, ну, клип очень классный, да, многие откликнулись, трогая сердца верующих, неверующих. И как можно навредить? Каким образом, да? Вот ввести человека в ступор, ввести просто: «Бог, мы для тебя тут сделали все, а сейчас вот такое страдание». И зовут его Роман Палкин, мы просто помолимся, может быть, после служения, не может быть, а точно, и возьмите себе на молитву. Молодой парень, двое детишек, и это главная героиня этого клипа, вот сейчас она там в больнице с ним и все. То есть, опять-таки, церковь нужна, церковь поддерживает. Церковь, она несет на руках молитвы, действительно, тех, кто находится в церкви. Часто мы молимся даже за неверующих. Поэтому мы благодарим за церковь, благодарим за братьев и сестер. Это пункт, да? Следующий пункт, 11, пишем. Конечно же, благодарим за его слово. Благодарим за Божье слово. Римлянам 15:4. А все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Следующее. Слово Божье называется мечом. Мечом Божьим, да, мечом Духа Святого. То есть, значит, оно имеет силу. Оно действительно имеет силу для того, чтобы разбить грех. Ведь когда-то и мы с вами, мы ходили все, думали, что мы белые, пушистые, порядочные, пока вдруг мы не услышали Слово Божье, пока, может быть, мы не прочитали, пока мы, может быть, не поняли, да я ж грешник из грешников, да? И поэтому сказано, что меч духовный, Слово Божье, оно проникает сквозь кость, оно проникает сквозь мозг, да? То есть оно мозги наши просто разрезает, очищает, чтобы выявить содержимое, что у нас внутри. Поэтому Слово Божье, оно имеет очень большую силу. И делается это для того, чтобы мы действительно могли больше видеть вообще картину мира, больше видеть Господа, больше видеть Его волю и найти святость, найти счастье в Нем. Читая Библию через Слово, мы непосредственно можем с Богом говорить. Часто люди говорят: ну я не слышу Божьего голоса, ну не слышу, ну как бы не могу еще услышать. Открывай Слово. Открывай Слово, там Бог сам единолично вещает тебе через пророков, там слова Иисуса, поэтому сказано, все Писание Боговдухновенно. 2 Тимофея 3:16. Боговдухновенно. Бог вдохнул свой дух, вдохнул в эти слова, это Божьи слова. Римлянам 12:2. И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Для чего это надо делать? Чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная, совершенная. Вы знаете, если мы не будем обновлять наши мозги, наше мышление, наши какие-то мнения, наши какие-то, знаете, вещи, факты, наше просто все, что было вложено до этого без Бога, если мы это не будем обновлять, мы можем так и профукать всю жизнь. Потому что воля Божья так и не откроется нам, мы так и не поймем, кто такой Бог вообще. Поэтому настолько и важно вообще Слово. Настолько и важно Слово. Следующий пункт, 12-й, напишите. Благодарим за вечность. За небесную страну. Друзья, мы вообще осознаем с вами, какая это благодать, что могила – это не есть наша конечная точка. Это не есть тот пункт, куда мы попадаем после смерти. Филиппийцам 3:20. Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. И известный золотой стих его называют, Иоанна 3:16. Ибо так возлюбил Бог этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел что? Благословение. Хороший дом, машину, жизнь вечную. Друзья, это не купишь ни за какие деньги. И я рассказывала в четверг, хочу еще раз рассказать, просто чтобы мы немножко так встрепенули. Знаете, я слышала рассказ одного священника, который сказал о том, как он повстречался со смертью, когда еще был маленьким мальчиком. О том, как он задумался и понял вообще, неужели это все? Это жизнь, что мы живем, неужели это все? Он был 12-летним мальчишкой, когда умер его дядя. Этот дядя, он был брат его отца, и он был очень красивый человек, за которым ухлестывали женщины. И он его тоже любил, потому что у него было всего две дочки, сыновей не было, и он этого мальчика любил. И когда он умер, они приехали на похороны. И как у нас хоронят, знаете, это гроб стоял в доме. И вот он говорит, я зашел, и я увидел, что в гробу лежит кукла. И хоть я был не маленький, но уже взрослый, ну как бы 12 лет, я говорю, где мой дядя? Где мой дядя? Почему нет его здесь? Он говорит, умер от туберкулеза, он настолько изменился, что я не узнал его. Он был желтого цвета, выпали эти волосы от этих кислородных всех масок и трубок, у него все было в язвах на лице. Он говорит, я его не узнал просто. И мне говорят, вот он. Я увидел, говорит, как убиваются и плачут бабушка и сестры, там родные, двоюродные этого дяди. И вот, говорит, мы пошли на кладбище. Мы пошли на кладбище и вырыли эту могилу. Это была осень, холодное время. И вот там еще больше убивались и падали в обморок и плакали. И говорит, я видел, что это большое горе. И говорит, мне, моей душе детской, это было все тяжело видеть, осознавать. И так получилось, что я остался один уже, последний как бы на кладбище. Многие стали расходиться. И говорит, каков был мой шок, когда уже все это как бы там зарыли. И вот идут, говорит, мои две тетки, которые только что голосили, причитали, и, говорит, так плакали громко. И идут, и уже люди ушли, и они идут, и просто нагло, ну как бы смеются на кладбище. Одна другую так толкает бедром и говорит, ну что, Клавк, как мы с тобой выглядим? А ты еще ничего. То есть, говорит, моментальное переключение от таких, казалось бы, трагических, вечных вещей на такое плотское все. Потом мы приходим домой, накрывается стол, поминки. И говорит, после первой же рюмки кто-то там приглашенный начинает голосить частушки. Его сначала толкают, а потом все, говорит, подключаются и поют песни на поминках. Я, говорит, когда это увидел, у меня просто тряслись губы. Я, говорит, настолько был ошарашен, что ну вот же ушел человек. Как быстро вы его забыли. Друзья, нас точно так же быстро забудут. Независимо от того, какие у вас любящие родственники, друзья и так далее. Но нас никогда не забудет Господь. И знаете, как бы мы нехорошо здесь жили, в каких бы хороших мы отношениях ни были, человек уходит с этого мира, и все, его как будто не было. Но вопрос, определился ли он при жизни, куда же он идет? И этот вопрос он должен действительно решить здесь. Этот вопрос он должен решить для себя еще тогда, когда он слушает Писание, не тогда, когда он уже на смертной койке лежит. Тогда, когда он еще в здравом уме, в здравом рассудке. Поэтому это подарок Божий, вечность. Наша душа может наследовать небо, может быть рядом с Господом. Когда будет воскресение мертвых, тела воскресают, душа получает новое тело. Да? Те, кто неверующие, они приходят на суд Божий. Тот, кто верующий, на суд Божий не приходит. И поэтому вечное царство с Господом обещано любящим, верным его, ему людям. И насколько это важно, насколько это ценно вообще. Поэтому мы не слеем, мы не сгнием, мы не уйдем в небытие, но мы уйдем к своему Спасителю. За это надо благодарить, не надо бояться смерти. Знаете, сейчас читаю книжку, он выпускник сам Харвардского университета, нейрохирург, который пережил клиническую смерть, который вообще близко даже в Бога не верил никогда. Но тогда, когда у него одна половина мозга отключилась, когда у него был вот этот экспириенс просто, встреча с Богом, да, когда он понял, он даже не знал, как обращаться, он уже потом понял, кто это был, Иисус, там ангелы, он был от этого настолько далек. Был грамотный человек, который, извините, не каждый Харвард заканчивает, но он соприкоснулся с этим, и он стал верующим. Поэтому Бог, знаете, вот именно таким людям, часто через такие вещи, даже клиническую смерть открывает себя. Поэтому 12-й пункт. Благодарим за вечность. Благодарим за то, что с нашим последним вздохом жизнь не заканчивается. Окей, вот это 12 пунктов. Я бы хотела остановиться на том, какие формы благодарности Богу могут быть. И мы с вами понимаем, что вот мы стоим, поем, поднимаем руки, и мы благодарим Бога, да, мы славим Его. И один человек так сказал, да возблагодарит каждый Господа сердцем, устами и руками. Сердцем, устами и руками. Ну, как бы два последних пункта мы выполняем, когда поем, да, мы открываем уста. Поэтому, друзья, открывайте уста, это нужно. Мы поднимаем руки, но также сердцем нашим, да, что внутри нас, что внутри нас. И вы знаете, очень важно на самом деле, чтобы наша благодарственная жертва, это было нечто особенное, и самое главное, чтобы это не было только, знаете, каким-то, ну, просто механическим исполнением традиции, да. То есть, ну, в воскресенье я пошел в церковь, ну, праздник, там, я пойду опять в церковь, там, ну, пост, я беру пост, да. То есть, это тоже может быть, опять-таки, традиционным. Но я думаю, что очень важно, что не только словами, не только поведением, но и всей жизнью, чтобы мы Бога прославляли и благодарили. И вы знаете, я слышала такую историю. Вообще, какие первые, не первые, а две главные заповеди, друзья? Какие две главные заповеди? Возлюби Бога и возлюби ближнего, да? Иисус сказал, что в этих заповедях весь закон и все пророки. То есть, если любите, Господь сказал, если любите меня, Иоанна 14:15, то исполните заповеди мои, да? И то есть получается так, что очень часто мы опять-таки говорим, что мы Бога любим, но те, кто рядом с нами, мы не переносим, они нас раздражают. И по большому счету, как бы, знаете, Бога люблю, но вот этого брата или сестру глаза мои не видели. Понимаете, это вообще не может сочетаться никоим образом. Если мы хотим благодарить Бога всей нашей жизнью, то мы благодарим за всех, за хороших, за плохих, за тех, кто, может быть, раздражает, и как раз тебя раздражает то, что внутри тебя есть, то, что тебя самому надо, может быть, избавиться от этих вещей. Поэтому, когда мы говорим, что мы любим Бога, то мы любим и ближнего. Только такой благодарности Господь от нас ожидает. Знаете, Иван Грозный был знаменит не только тем, что он убил своего сына, но он также был жесткий очень человек. И он убивал, и вешал, и четвертовал, и, в принципе, как бы шел, можно сказать, по трупам. И однажды, вы знаете, что как бы в России были такие товарищи, которые назывались юродивыми, да? Юродивыми. Очень часто за этими юродивыми, на самом деле, они не были настолько юродивые и тупые, но они очень часто говорили правду, и причем говорили правду самим царям. И вот однажды, это был пост, это был рождественский пост, по-моему, Иван Грозный ехал, и такой юродивый подскочил к нему и стал говорить ему: «Ванечка, покушай мяска, мяска покушай». «Пошел вон отсюда, сейчас пост идет». И он его так оттолкнул. Он говорит: «Что ж ты мяско-то не кушаешь, а кровушку-то христианскую пьешь?» Понимаете? Я когда услышала этот пример, я так подумала. Мы можем, знаете, воздерживаться и посты соблюдать, и традиции как бы, и в церковь ходить, но у кого-то рядом ближнего кровь пить таким образом, что этот человек уже думает: «Господи, да где ты взялся или взялась на мою голову?» Вот чтобы в нас не было вот такого Ивана Грозного. Мясо есть не буду, потому что пост. А вот этих вот там четвертую повешу и уничтожу. И вы понимаете, благодарность. Благодарность — это тогда, когда действительно любим Бога и любим Бога в ближнем, который рядом с нами. Благодарность проявляется также, когда мы совершаем вечерю, Евхаристия. Вообще слово «харист», вот это вот именно «харист» или «харист», оно переводится как «благодарение». Когда мы совершаем вечерю, мы вспоминаем и мы благодарим обязательно Бога, да, что это не просто для нас принятие, но это действительно благодарность, благодарность. Благодарность Богу за то, что Он сделал, за Его кровь святую. Поэтому не нужно избегать вечери, не нужно избегать причастия, Евхаристии. Это очень-очень важная вещь. Черкните себе где-то ложная благодарность. Ложная благодарность. Как эта благодарность может быть ложная? Ну как это? А вот так это, смотрите, Лука 18:11. Давайте почитаем. То есть здесь мы видим фарисея, да, фарисея и мытаря, которые пришли в храм помолиться. И мы знаем эту историю, но мы видим, что здесь вообще неправильное основание для благодарности, да. Основания для благодарности Богу не должны быть в нас, не должны быть в том, что мы совершили, а должно быть в том, что сделал Бог, да. Иначе как бы это и не благодарность вовсе. И вот такая ложная благодарность была у фарисея. Фарисей, став, молился сам в себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь». То есть, другими словами, он как бы пренебрегает этим мытарем, да, и как бы вот и прет эта гордость. «Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо. Но, ударяя себя в грудь, говорит: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Сказываю вам, что, это Иисус рассказывает, сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. И вот эти все вещи, которые Иисус говорил, да, что кто хочет быть выше, тот должен быть ниже, и там, омовение ног и так далее. То есть это все говорит о том, что совершенно другие стандарты в Царстве Небесном. Да? В другом месте, я сейчас не знаю где, но он говорит. То есть пришли ученики, вернулись, и как бы что-то говорят, там хвалятся. И Иисус говорит, когда раб придет с поля, что он должен делать? Он должен сесть и кушать, или он должен служить своему господину, а потом пойти поесть? Но они говорят, ну, служить господину. И он говорит, никто никогда не говорит рабу спасибо и не садит его сразу кушать. Вот место это надо найти. И дальше Иисус говорит, так и вы должны говорить, мы рабы ничего не стоящие. Кто это вообще сейчас может сказать? А это Иисус сказал, мы рабы ничего не стоящие. То есть, знаете, очень часто, когда человек служит Богу, ему кажется, что он такое что-то сделал, все должны его благодарить, там ценить и так далее. Иисус говорит, вот имей в себе вот такой attitude. Я раб, ничего не стоящий. Сейчас это никто не произнесет, потому что мы больше склонны к тому, чтобы как бы возвышать себя, там, провозглашение, я там священство святое, живое. Это хорошо. Но Иисус говорит, вот имей такое, имейте такое, мы рабы, ничего не стоящие, мы служим тебе, да. Ну, не знаю, как они поняли его, но факт тот, что это слова Иисуса. То есть, когда мы стоим на молитве даже, как мы молимся? Господи! Вот сейчас, мне кажется, мы как этот фарисей. Господи, спасибо, что я такая, 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 или я такой, 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 такой. А не лучше ли сказать, Господи, а где бы я был, если бы не ты вот такой, 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 любящий, милосердный и так далее, где бы я был? То есть, понимаете, ну как бы заставляет задуматься, насколько благодарность наша, даже когда мы благодарим, она выходит из смиренного сердца, которую Господь принимает, или из высокомерного, которой Бог будет противиться. И знаете, кто не славит Бога своей благодарностью, тот пренебрегает тем, от кого он все получает и от кого он зависит. И это очень-очень важно. То есть, чтобы мы надменно просто не приписывали себе ни ответы на молитвы, ни дары, ни какие-то вещи, ни какие-то знания. То есть, чтобы мы всегда это давали как бы во славу Бога, да. То есть, просто действительно с благодарностью принимали из Его рук и хвалили Его. А, Второзаконие 32:6. Такие интересные слова. «Сие ли воздаете вы Господу, народ глупый и несмысленный? Не он ли отец твой, который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя?» 2 Коринфянам 10:17. «Хвалящийся, хвались о Господе, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь». Но кого хвалит Господь. Поэтому, знаете, в наших молитвах выражение Богу благодарности, оно не должно быть где-то на втором месте. Это самое главное. Это самое главное. Благодарить Его, благодарить за все. И опять-таки не потому, что мы там постились, молились, не ели мясо или что-то такое, а потому что Он любит нас, да? Потому что мы не живем ради Его благодеяний, но мы живем ради Него, и мы это ценим, мы благодарим за это. Знаете, такой, как бы, может быть, вопрос не очень такой духовный, но вот вопрос к вам. Насколько мы благодарим Бога перед тем, как сесть кушать? Насколько мы благодарны, вот когда мы там в зале обедаем, или чай, или кофе пьем, или когда это большой обед? У нас раньше как-то, ну, очень к этому относились мы все очень внимательно, то есть никто не накидывался на еду, не приступал, пока не совершится молитва. Друзья, точно так же и в домах наших. Я слышала такую историю, один фермер остановился в городском ресторане, чтобы пообедать. Когда ему подали пищу, он склонил голову и поблагодарил Господа. И там рядом сидели подростки, стали смеяться, и они заметили его молитву и закричали: «Эй, ты, фермер, назад, откуда ты пришел? Там что, все молятся, прежде чем начать есть?» Их смех был заглушен, когда невозмутимый фермер ответил: «Нет, не все. Свиньи не молятся. Свиньи не молятся». Друзья, мы ж не свиньи, правда? Мы люди с вами. Поэтому, когда приступаем к обеду, где бы мы ни были, в церкви, в ресторане, дома, чтобы мы не накидывались на эту еду, а чтобы мы благодарили Господа. Еще такое, знаете, интересное отступление. Человек-атеист. Знаете, какая самая большая проблема у атеиста вообще? Горе какое у атеиста. Когда он чувствует себя благословенным и благодарным, и когда ему некого поблагодарить, потому что он в Бога не верит. Вот это проблема, правда? Вот это действительно горе. У нас есть кого благодарить, и мы не будем об этом забывать. Но, как я сказала, мы должны благодарить не только за то, что есть, но, может быть, благодарить, когда мы еще этого не видим. И это уже, знаете, определенный вопрос зрелости, определенный вопрос просто роста, взрослости, потому что, знаете, нужд может быть очень много. И иногда просто по вере нужно благодарить за то, что оно уже есть. Оно может быть несуществующее, как сказано, вера. Что такое вера? Это осуществление ожидаемое и уверенность в невидимом. Поэтому мы должны благодарить. В конце 1800-х годов был такой человек Джордж Мюллер. У него был приют, детский приют, в котором было 1000 сирот. И вот представьте, он собирал в Англии, или где он там был, он собирал этих сирот, но их надо было прокормить. 1000 детских ртов. И вот в определенный момент он проснулся утром, он понял, что все, ничего нету, еды нету. Как их прокормить, вообще непонятно. Он призвал всех детишек, призвал всех сотрудников, и они вместе стали благодарить Бога за пропитание, хотя ничего не было. Через некоторое время открывается дверь, и входит пекарь, и за ним несут несколько этих ящиков с хлебами. Он говорит: «Ты знаешь, — говорит, — сегодня так получилось, что мои заказчики отказались от хлеба, и мне его некуда девать, возьми, пожалуйста». Проходит еще какое-то время, молочник, у которого сломалась там телега с этой бочкой молока, он говорит: «Ну, я уже никуда не могу, я сломался прямо перед твоим приютом, возьми это молоко». И это действительно просто была благодарность, вот такая молитвенная благодарность, тогда, когда еще ничего не было. Вот очень часто нам, может быть, нужно действительно благодарить тогда, когда еще ничего нет. И напоследок я хочу сказать просто, что одна из таких очень ярких историй в Писании – это история 10 прокаженных. Если вы помните, это история людей, которые ходили, которые были отвержены обществом, которые просто действительно были изгоями, и которых Господь исцелил. Если мы будем читать эту историю, то мы увидим, что Он не делал особо никаких чудес. Он просто им сказал, то есть 10 прокаженных, они каким-то образом услышали о Иисусе, да, и они ему говорят: «Наставник, наставник, помилуй нас», да, они как бы даже не называли его там как-то Мессия, там Господь, наставник, помилуй нас. И он им сказал: «Идите, покажите священнику». То есть он там не делал брения, не плевал грязью, не мазал ничего. Просто идите, покажитесь священнику. И вот они пошли, И они пошли, и по закону Моисея нужно было действительно, чтобы священник обследовал их, увидел, что этих ран там нету, что у них ничего не разлагается, они пошли. И уже не дойдя даже до священника, они увидели, что они исцелены. И вот интересно, наверное, какие чувства обуревали этих людей. Может быть, там кто-то там стал прыгать, радоваться, да, кто-то там вообще там от радости, может, чуть с ума не сошел. Со всех 10 только один человек повернулся и пошел обратно к Иисусу. Потому что он сложил все как кусочки пазла, и он понял, что это Иисус исцелил его. Этот один человек, угадайте, кто он был? Он был самарянин. А самаряне, сказано, с иудеями не общаются. То есть это был даже не человек, там, знаете, у которого веры было много, а вообще язычник, да? Мы знаем самарянка возле колодца, мы знаем, что Господь вообще про самарян, с самарянами общался, да, он не брезговал. И даже притча о самарянине, опять-таки там самарянин как главное лицо, и этот человек, можно сказать, был язычник. Но он оценил, и он понял, и он вернулся назад к Иисусу. Иисус говорит, а где же, не 10 ли исцелились, где же 9? А 9 уже поскакали, пошли гулять. То есть не знаем, вернулась ли проказа, может да, может нет. Но я думаю, знаете, Бога мы, конечно же, обязательно должны благодарить. И просто в суете наших дней, насколько мы сосредотачиваемся, и начинаем нашу молитву не с просьб, а с благодарности. У вас уже есть 12 пунктов. Повесьте на холодильник. Не начинайте молитву с прошения. Начинайте с благодарности. Начинайте с благодарности. И вы знаете, мы должны, конечно же, быть благодарными. Но вот слово благодатель, да, благодавать. Господь есть наш благодатель. Но в нашей жизни было очень много людей, которые тоже давали благо нам. И вы знаете, вот эта неделька, которая будет, Thanksgiving, вот просто задумайтесь, кто в вашей жизни первый вам засвидетельствовал о Господе, кто вас научил молиться, кто, может быть, вас обучил какому-то делу, бизнесу, ремеслу, кто открыл вам свои объятия, когда вы приехали в Соединенные Штаты, кто вас приютил, то есть человек, который сделал благо, кто помог в болезни, да, кто, может быть, наставил в чем-то. То есть у нас есть в нашей жизни люди, которые действительно для нас были как благодетели. И вот эти люди, это может быть вообще, не знаю, даже учительница наша первая, да, или кто-то в жизни, который где-то, знаете, нас подкорректировал, наставил и направил на правильный путь. Конечно же, родители. Но родители здесь даже больше. Сказано, это заповедь. И в Писании сказано, мы должны почитать, даже не благодарить, но почитать. Но у нас могут быть и духовные родители, да? И то есть все вот эти люди, которые внесли что-то в нашу жизнь, насколько мы благодарны за них Богу, молимся, может быть, говорим им какие-то слова признательности, или мы живем неблагодарным сердцем, воспринимаем все как само собой разумеющееся. Давайте задумаемся вот на этой неделе. Знаете, многие вещи, которые обыденны для нас, которые, в принципе, знаете, ну, мы уже не зацикливаемся особо, да. Ну, встал утром, там, умылся, зубы почистил, бегом. Ноги. Когда ты смотришь человека на инвалидной коляске, когда он без движения, я вообще не представляю, как это помыться там, я не знаю, как там в туалет сходить, это же его надо таскать, и все. Руки, глаза, уши, то есть все эти органы, которые нам служат, которые работают. Благодарим ли мы вообще за то, что вот мы все это имеем? Кто из нас вообще благодарил, говорят, от тюрьмы, от сумы не зарекайся. Знаете, я была в тюрьме на посещении, посещала. И когда из тюрьмы выходишь, Господи, какое солнце яркое, какой воздух вкусный, как ты наслаждаешься, там еще особенно не хлорка, это все моют, там хуже, чем в больнице. И знаете, действительно, после тюрьмы ты ценишь, что ты свободный человек, что ты не проходишь. И как они ожидают этих там передач, посылочек, просто свиданий и так далее. Благодарим ли мы, знаете, когда-то видела дискуссию молодежи, И они говорят, ну вот как устоять в современном мире, не обольщаться там богатством материальным, когда Инстаграм смотришь, а там такое хвастовство, там все выкладывают все там, машины, еду там, дома, одежда, то есть, и, конечно, молодому человеку с этим тяжело справиться. И тогда один парень так поднимает руку, говорит, можно я дам ответ на этот вопрос? Они говорят, ну да. Он говорит, вы знаете, когда вот вас так затягивает зависть или что, вы возьмите и пойдите поволонтерьте в хоспис. В хоспис или в больницу. Покормите людей, которые уже сами кушать не могут. Вынесите за ними утку, провезите их там на коляске погулять куда-то. И просто послужите таким людям. И когда вы это сделаете, все вот это вот инстаграмское и все это социальных сетей, оно вас просто вообще трогать не будет. Поэтому, знаете, жертва Богу – это наше смирение, наш дух сокрушенный, сказано. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже, ты оценишь это. И действительно, вот это наше сердце, что в нем? Наполнены ли мы этой благодарностью, наполнены ли мы этим смирением? Насыщаемся ли мы тем, что у нас есть, насыщаемся ли мы просто от Господа, или у нас вот это, знаете, ненасытимость, такое чувство, что нам все должны вокруг, знаете, начиная от Бога и заканчивая нашими родными. Такого не должно быть, такого не должно быть. Давайте мы встанем, помолимся сейчас. Проведите продуктивно эту неделю. Просто даже на этом листочке, с другой стороны, напишите, ну, хотя бы 10 вещей, за что вы благодарны. Вот 10 вещей, или сейчас напишем, не забудем просто. Может быть, что-то в жизни происходило и в этом году, да? Может быть, что-то вообще уже случилось, мы это не заметили, даже где-то пропустили. Но мы благодарны, мы должны быть благодарны, мы должны вспоминать об этом. И чтобы мы действительно, знаете, как Давид просто взывали, в конце прочитаю вам Псалом 62. Псалом Давида, что интересно, когда он был в пустыне иудейской. «Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя, и по тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшая безводной, чтобы видеть силу твою и славу твою, как я видел тебя во святилище. Ибо милость твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят тебя». Так благословлю тебя в жизни моей, во имя твое вознесу руки мои. Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют тебя уста мои, когда я вспоминаю о тебе на постели моей, размышляю о тебе в ночные стражи. Ибо ты помощь моя, и в тени крыл твоих я возрадуюсь. К тебе прилепилась душа моя, десница твоя поддерживает меня». Аллилуйя, Господь Боже! Мы благодарны Тебе, Господь! Мы благодарны Тебе, Господь, что Ты насыщаешь души наши, что, Господи, наша душа, она прилепляется к Тебе и влюбляется больше и больше, Господь! Господи, помоги нам видеть силу Твою! Помоги нам, Господь, видеть любовь Твою! Не проходить, Господь Боже, не замечая всех Твоих благостей! Напоминай нам Духом Твоим Святым, Господь, как Ты любишь нас, какой Ты милосердный, какой Ты чудный, Господь. Господи, мы хотим помнить о всем, что Ты сделал для нас. Мы хотим уповать на Тебя, Господь, и иметь эти благодарные сердца, полные любви, полные признательности, Господь. Господи, пусть наш день заканчивается с благодарственной хвалы и заканчивается также, начинается и заканчивается благодарственной хвалой, молитвой, Господь. Боже, мы ничто без Тебя, Господь. И мы осознаем, Господь, Твою силу, Господь. Осознаем Твою любовь, Господь, Твою заботу, Господь Боже. Господи, помоги нам еще больше ценить это. Помоги нам, Господь, не ждать благодарности ни от кого, Господь. Мы никому ничего не должны, кроме взаимной любви. Но, Господи, быть благодетелями для многих-многих людей, Господь. Научи нас быть, Господь, такими, какой Ты есть, Господь. Боже, мы славим Тебя за все, Господь. Мы славим Тебя за жизнь. Мы славим Тебя, Господь, за духовную жизнь. Мы славим Тебя за то, что Ты нас взращиваешь, за то, что Ты, Господь, нас учишь и ведешь, Господь Божий, изменяя, Господь, наши мозги, наше восприятие, наше сердце, наши характеры, Господь. Благодарим Тебя за эту, пусть иногда и тяжелую школу, но самую нужную и важную. Господи, пусть Твое имя, оно будет действительно прославлено, и пусть Твои законы, они запишутся не просто где-то в тетрадке, не будут пылиться на полке в Библии, но, Господи, будут записаны на скрижалях наших сердец. Господи, пусть все то, что Ты приготовил для каждого из нас, какая бы это ни была миссия, может быть, миссия в собственной семье, Господь, в церкви, Господь, в стране, Господь Боже, в моем городе, Господь, пусть Твоя воля откроется, и пусть эта миссия, она будет исполнена с Твоей помощью. И Ты прими от нас за все славу, хвалу и благодарность. Наш Отец, Сын и Дух Святой, и вся церковь скажет: Аминь.